Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вы слушаете программу православной радиостанции «Радонеж». Сегодня наша передача идет в записи. Мы предлагаем вашему вниманию повторение беседы, которая прошла в прямом эфире.
Женский клуб – передача для тех, кто хочет создать крепкую, благочестивую семью. Поделиться своими историями и опытом, победами и поражениями, радости и грусти. Обсудить семейные традиции и обычаи, узнать, как любить, развивать, обучать, воспитывать. Ежедневные вопросы современной православной семьи обсуждаются на нашем радио. Мы это знаем, потому что сами ежедневно оказываемся перед выбором. Сами читаем, смотрим, ездим. Требуем, просим, объясняем. Мы ведущие программы «Женский клуб».
Павличенкова Юлия, мама 6 детей.
И Сорокина Светлана, мама 3 детей. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Радонеж». Я напоминаю нашим постоянным слушателям, а тем, кто нас, вдруг слушает впервые, расскажу, что это передача «Женский клуб». Мы с вами говорим, обсуждаем, спорим на темы, которые обычно не выносят за порог православной семьи.
Уважаемые радиослушатели! Приглашаем неравнодушных людей поучаствовать в нашей совместной работе. Если вы хотите стать гостем нашей программы, задать вопросы, поделиться своим мнением, все это можно сделать по электронной почте gclub@mail.ru. Я повторю по буквам gklyb@mail.ru. Если вам не удалось послушать передачу, на сайте «Радонеж» выложены архивы всех наших программ. Также вы можете присылать свои вопросы и комментарии на короткий номер СМС 5522. В начале сообщения не забудьте указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения.
А я напомню, что мы работаем сегодня в прямом эфире, и телефон прямого эфира московский 8-495-959-5939. Проблема сиротства в России одна из самых глобальных. Мы уже делали несколько программ о приемных семьях, о проблемах усыновления. И сегодня мы хотим поговорить о другом направлении, о православных центрах работы с детьми.
Социальная деятельность Русской Православной Церкви имеет давние традиции и богатую историю.
Я хочу представить нашего сегодняшнего гостя, исполнительный директор детского культурно-оздоровительного центра имени святых Флора и Лавра, Иннокене Христина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Также Иннокене Христина, художественный руководитель ансамбля центра, и удивительно поет. Сегодня мы будем иметь возможность послушать пение учащихся этого ансамбля.
Замечательно.
Да, и наш первый вопрос вытекает из названия вашего центра. Оно действительно необычное, да?
Культурно-оздоровительный центр, детский, тем более.
Да, имени святых Флора и Лавра.
Почему?
Так Господь управил. Создателями этого центра является группа замечательных людей. Центр создавался по благословению Сьерки Мадрита, теперешнего Илия, духовника, святейшего патриарха Московской Всей Руси. В то время батюшка Илия был насельником и духовником Оптиной пустыни, куда мы с моим покойным супругом, академиком, членом корреспондента Российской академии художеств, художником, скульптором, искусствоведом замечательным, приехали, чтобы в конце своей жизни для него и для меня, в общем-то, уже вышедшей на пенсию, послужить детям. Как это получилась такая идея, я даже сама не могу сказать. Кто воцерковлен, тому таких вопросов задавать не надо, а кто не воцерковлен, то бесполезно объяснять. Сама я тоже в прошлом искусствовед, кандидат искусствоведения, преподаватель истории костюма и орнамента, и, в общем-то, сотрудник нескольких музеев, там автор книг и так далее. Ну и, соответственно, возникла идея послужить детям тем, на что мы способны. Создалась такая инициативная группа из насельника Оптиной пустыни игумена Потапия, которому благословили наместником Оптиной пустыни руководить вот процессом посвящения православного детей района. А сотрудник мэрии, тогда вице-мэр Ирина Борисовна Якунина, мой супруг Олег Викторович Буткевич, ну, я больше действовала как исполнитель. Создался штаб и был создан сначала лагерь. Лагерь для детей из неблагополучных семей, которые, собственно говоря, были обречены либо болтаться по улицам, голодные часто, либо, что еще ужаснее, с моей точки зрения, такая практика, вот из интернатов их отправляли по путевкам и без путевок по приглашению филантропов из Западной Европы, откуда они приезжали, в общем-то, с впечатлениями, большим перекосом вот от такой жизни, которую они вели, и вот то, что они увидели. И вот, чтобы помочь этим детям, был создан этот лагерь сначала. А потом, когда была проведена первая смена этого лагеря, в доме, который принадлежал Олегу Викторовичу, недостроенная его дача, без всяких удобств, где мы все делали сами. Буквально дети и туалеты рыли. Ну, это вообще была романтика. Но все прошло великолепно, и пришли мы к концу лагеря с долгами, с непостроенным домом, без всяких удобств, без всего, и с мыслью о том, что не продолжать этого нельзя. Дети со слезами смотрели, говорили, 25 детишек, мы еще приедем сюда, еще приедем сюда. Мы сказали, приедете, хотя не знали, как это будет, но Господь помог, сразу нашлись люди, которые помогли. Вот. И сразу же возникла идея, чтобы создать более такую основательную организацию. И почему такое название? Именно потому, что мой супруг, он принципиальный был сторонник того, что искусство – великий и мощный фактор воспитательный. Он всю свою жизнь положил на это, он был руководящим человеком от сети Союза художников, журнал выпускал, был редактором отдела в газете. И поэтому убедил всех, что именно так и должно быть. Культурно-оздоровительный, причем под словом «оздоровительный» имеется в виду не физическое здоровье. У нас все как у всех, там и робинзонады, и зарядка, и все-все-все. Но все-таки оздоровление должно быть и духовное, и физическое. Вот так мы его и понимали с самого начала. Поэтому культурно-оздоровительный. Оздоравливаем средствами культуры, накопленным нашим багажом. И, конечно, во главе угла традиционная русская православная культура. Это вот было с самого начала. А почему именно святых Флора и Лавра? Потому что деревня, в которой мы оказались, село называется Фроловское, рядом деревня Лавровск. Местные краеведы считают, что когда-то в этом селе был храм имени святых Флора и Лавра. До нашего времени сохранилась память о празднике конском Флора и Лавра, который проводился в этой деревне.
Да, значит, и храм точно был.
Да, и мы поэтому вот так решили, что... Я как-то прочитала в одной книге, что если был храм, то ангелы там так и остаются, и храм разрушен, ангелы плачут. И возникла идея построить маленькую даже часовенку, у нас сейчас она уже стала храмом еще не освященным, тоже маленьким. И вот мы свято чтим память Флоре и Лавре, каждый день поем трипари, кандаки, вот, величание, вот, и считаем, что они являются нашими, и так оно и есть, небесными покровителями. Ну, вот такой ответ.
Замечательно. Скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день немало уже православных приютов.
Угу.
Самых различных. Школ-интернатов, приютов для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Приютов для коррекционных детишек, то есть тех, которые, ну, понятно, что в основном, да, от алкоголиков, наркоманов и с какими-либо еще проблемами рожденных. Детей, которые мальчуковых и девчачьих, собственно, да. А какая разница? Вот вашего центра вот с теми организациями?
Вы знаете, принципиальная разница состоит в том, что с самого начала была поставлена задача не просто приютить приют, а именно постараться перевоспитать ребенка. Причем в перевоспитании нуждаются все. В воспитании, в совершенствовании нуждаются все. И взрослые, и воспитатели, и дети. И вот с самого начала перед детьми ставится эта задача сознательно. Что вот Сент-Экзюпери, как ты сказал, по-моему, в «Планете людей» есть замечательные слова. Он говорит: накормить голодных, а что из этого получится? А что получится? Практика показала, вырастут иждивенцы.
Да.
Поэтому детей нужно поставить перед ними задачу. Вот сделать для них все, что от нас зависит. Накормить. У нас кормление очень поставлено на высокую ногу. И одеть, и создать по возможности условия, на что мы способны. Но при этом дети должны быть соучастниками этого процесса. И они сознательно тоже должны ставить перед собой задачу перевоспитания. И вот, естественно, что у нас православная организация, хотя юридически она общественная, но мы держимся мнения Достоевского, что русский человек без религии – дрянь. И поэтому у нас дети с радостью ходят в храм. Они вообще не представляют себе, как это может быть иначе.
А вот здесь мы вам зададим много каверзных вопросов.
Пожалуйста. Можно?
Ну, потихоньку будем задавать. Но мы, потому что нам задают такие вопросы радиослушатели, они пишут нам. Свет, напомни, пожалуйста, как нам можно написать сообщение, как нам можно написать...
Написать сообщение можно на короткий номер 5522. В начале сообщения необходимо указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Также мы в прямом эфире, и если у вас сегодня будут какие-то вопросы, вы можете нам перезвонить по телефону в Москве. Код 8495 и сам телефон 959-5939. Мы ждем ваших звонков.
Вот вопрос первый. Самый распространенный, самый болезненный. Каким образом можно добиться, чтобы дети, которые пришли из неблагополучных семей, естественно, не воцерковленных семей, очень многие первый раз только у вас, в стенах вашего центра, да, встретились вообще с православием, вообще с таким понятием, как вера, Бог, молитвы, с удовольствием, наверное, исполняли утренние правила, я так понимаю, вечерние правила, посещали литургии, ходили на вечернюю службу, еще пели тропари, кандаки. Это вообще почти фантастика.
Ну, вы знаете, во-первых, личная вера. Я имею сертификат на право преподавания основ православной культуры. Я с самого начала поняла, что преподавать вот так вот, начиная от начала, там вот как-то вот по учебнику, я не смогу. И все свои занятия я провожу на злобу дня. Говорю детям только о том, что меня волнует бесконечно, что меня трогает до глубины души, до слез. Это праздники проходящие, конечно, и события. То есть тема дает жизнь наша. Вот. И они верят в то, что верую я.
То есть личным примером.
Да это даже не пример. Пример это как-то вот... Это не пример, а это вот мое состояние передается детям. Вот я думаю, что это так. А второе, душа-то человеческая, она по природе своей христианка. И оказывается, что у детей... Я еще не встречала сопротивления вот такого, чтобы это было какое-то насилие над ребенком. Я внимательнейшим образом слежу за состоянием детей, особенно это было вот в начале. Я все время боялась их перегрузить, я все время в храме, я сама даже не могла молиться спокойно, я только наблюдала за детьми, потому что существует сейчас два подхода к проблеме ребенка в храме. Одни родители считают, и я считаю это грубой ошибкой, хотя часто так считают даже дети. Родители не только воцерковленные, даже там и священники, что вот ребенок в храме находится, тут благодать, пусть он хоть на ушах стоит, хоть что хочет делает. А я придерживаюсь того мнения, что ребенок должен находиться в храме столько, сколько он может вести себя благоговейно в храме. Если он этот порог переходит, то лучше его увести.
Ну вот мы как раз об этом, потому что очень много вопросов задают.
Вот мои дети,
Вот как это так?
Вот, вы знаете, с самого начала была поставлена такая, такая преграда плохому поведению в храме. Я не говорю, что мои дети не срываются, все бывает, но это считается очень серьезным грехом, провинностью, нарушением. А ребенок даже маленький у нас стоит. У нас они выстаивают и высиживают. И ночные бдения с удовольствием. Там, лавки мы приносим. Но они с огромным удовольствием идут на пасхальную службу, на рождественскую. С подачи Олега Викторовича, он, конечно, очень человек был... такой дворянин потомственный, причем очень высоких дворянских кровей, и в нем вот это уважение к традиции, может быть, даже еще и без воцерковления, было присуще ему. Он понимал, что в этом что-то такое, без чего не может существовать наша культура. И вот это тоже он сумел им передать.
Вот сегодня действительно есть перекос, с одной стороны... Я имею в виду именно уже в православном воспитании. Даже не просто в подходах, а внутри православного воспитания. Я бывала очень во многих детских школах, интернатах, приютах, центрах различных, реабилитационных центрах. Вот две темы больные. Да? Первое – это дети, там утром молитвенное правило час, вечером молитвенное правило час по монастырскому уставу. Стоят вот полувоборочном состоянии там 7-8-летние дети, которые вообще не понимают, чего происходит. Дальше литургия там Великим постом 4 часа. И понесло. Я вот смотрю иногда, не хочется осуждать, но я смотрю иногда и думаю, а зачем? Вот, наверное, люди, которые вершили революцию в 17 году, их детство примерно, вот у меня вот такие вот ощущения, их детство было вот примерно таким. Я подошла в одну из реабилитационных центров. Я подошла к ребятам. Я говорю, ребята, вы знаете историю там про Хама? Да, что-то слышали. Да? Я говорю, а вот расскажите мне что-нибудь. Вот вы молились сегодня, говорю, так долго стояли, такие вот молодцы. Расскажите мне что-нибудь о Боге. Не знаю, Бог, вот он там все создал. Да, то есть сами по себе. Понятно, что это маленькие дети, да, но все-таки мне всегда казалось, что, может быть, правильнее говорить с ребенком об очень простых вещах, очень простым языком, и таким образом передавать ему информацию, да, таким образом передавать ему традиции. А вот эта вот молитвенная, псевдомолитвенная нагрузка, она же пустая на самом деле. Вот они стоят, я же вот смотрю на них, да никто из них, наверное, не молится. Вот они стоят и думают, когда это все кончится? Когда мы пойдем уже обедать? Когда уже, наконец, нас покормят? То есть вот у них на лбу прям написаны их мысли.
Вы знаете, у нас выработано традиционно вот за 9 лет существования маленькое правильце, оно совсем маленькое. И вот попробуй хоть что-нибудь искази или забудь, себе тут же напомнит. Причем это правило вот утром перед школой, оно всего идет 10 минут. 7-10 минут. Читают дети старшие. И вот таких проблем у нас, собственно говоря, нет.
А скажите, а пойдет на клиросе? Вот кто?
На клиросе? У нас просто группа наиболее детей, наиболее способных, которые с удовольствием хотят петь. Мы просто изучили литургическое песнопение, вот литургию, и батюшка местного храма, когда там были проблемы, там некому было петь, там он нас разрешил нам попеть. И с тех пор мы пока не поем, держим форму, но, в общем-то, литургическое пение знаем и любим.
Замечательно. У нас звонок в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Раба Божия Галина.
Замечательно.
Я вам хочу вот просто один вопрос задать. Вы сами детьми были? Как с вами родители разговаривали?
Строго. Со мной строго.
Строго. А вот вы уже сами мамы, скоро будете бабушками.
Да.
Но с детьми-то надо прощаться как с личностью. Он родился, а уже личность. Он смотрит на вас и изучает вас. А кому я в руки пришел? Кто передо мной? Поэтому, вы знаете, когда ребенка ставишь на ноги, прежде всего это личность, это человек. А уже потом все остальное идет. Постепенно, понемножку все это нам давать. А не сразу так, как, знаете, снег на голову. Вот тогда-то все ошибки случаются. Вот когда дети у меня на работе, вот я сама работала в своей сфере, ну, рудовод, я пищевик. Но у меня были подростки, дети. Мы были для них, ну, как правильно сказать, наставниками. Они у нас проходили практику. Прежде всего, мы детей накормили, а потом объяснили ихнюю будущую работу. Показали все цеха. Холодные, горячие, там все прочее, где что, как готовится. Объяснили им, как все это происходит, как все, что идет. И только тогда они поняли, что это серьезная работа.
Спасибо большое за звонок. Да, мы попозже поговорим на эту тему, а сейчас мы хотели бы послушать песню ансамбля вашего центра.
Отцовской рой.
замечательно поют, детки. Конечно, прекрасно. Но вот матушка Христина хотела сначала прокомментировать звонок Галины.
Есть такое понятие кардинальное в русской православной традиции – соборность. А вот я и хотела вот Галине сказать о том, что соборность – это вот такая общность людей, которая предполагает полное сохранение человеческой индивидуальности, при том, что человек этот всю свою индивидуальность подчиняет общему. И если говорить о ребенке и о его личности, то, вы знаете, сама традиция развития вот как бы человеческой культуры вот нашей отечественной, она говорит о том, что сначала ребенок должен осознать себя как часть вот этой соборности, стать, а потом уже он воспитывает свои индивидуальные качества, иначе будет перекос. Вот раньше младенцев обязательно свивали, сейчас их не свивают. В результате ребенок тратит свои силенки на то, чтобы вот утвердить себя как личность. А потом с ним нет просто никакой возможности справиться. И вот когда существует большая семья, то тогда личность ребенка существует в гармонии с вот этим соборностью, с общим. Он научается, сохраняя свою личность, вот в этой соборности существовать. Тогда все нормально. И вот даже большие семьи от этого могут не спасти, если большой диапазон между детьми. Вот, потому да. Что, да, вот можно иметь 3 детей-эгоистов. 3 эгоиста в семье, хотя их 3. Ну, 6 уже тяжелее. Вот. Поэтому вот нужно вот думать об этом. Потому что сейчас как раз идет очень сильный перекос в нашем обществе в сторону личности. Вот охрана прав личности ребенка. И получаются такие вещи, когда потом мы уже не знаем, куда от этой личности деваться.
Да, я тут соглашусь, конечно, матушка, с вами. Но я так думаю, что все-таки Галина имела в виду немного другое. О том, что все-таки нужно не давать возможности, чтобы был перекос и в другую сторону.
Да.
Да?
Да.
И тут, конечно, только взрослый человек, адекватный взрослый человек, может это понять, может это оценить, сам переживая это. Вот очень важный момент, сам переживая это, вот это вот состояние. Потому что, ну, что греха таить, во многих и православных школах еще 5-10 лет назад все-таки были перекосы, ну, неважно, какое образование, главное православное. Ну, вы же тоже, наверное, да, это видели. Неважно, какой педагог, главное, там, в церковь ходит. Поэтому тут вот мы не против, мы за, но все-таки вот про личность я с вами полностью соглашусь.
Должна быть, вот соборность, она дает возможность, сохраняя полностью личность, воспитывать эту личность именно как часть вот этого нашего общего соборного народного сознания.
Да, действительно. Скажите, ну вот давайте вернемся к той замечательной песне, которую мы послушали. Вот детки поют. Что у вас еще делают детки?
У нас, как бы, главный наш конек – это наши большие постановки, инсценировки на тему таких важных исторических событий, которые обычно у нас создаются во время летних каникул, когда есть такая возможность. На открытом воздухе премьеры бывают. Они проходят с огромным успехом, просто с огромным. Это вот то, что объединяет наших детей. Кстати сказать, вот тут-то и проявляется вот эта диалектика личности и соборности. Потому что каждому ребенку, ну, сценарий пишу я сама, и я пишу под тот коллектив, который у нас собрался вот конкретно на эти каникулы. Для каждого ребенка есть роль. Он имеет возможность выразить себя, как только он может, и в то же время выразить себя вот в этой соборности, потому что целое – это вот этот результат общий. А спектакль этот включает и хореографию, и драматургию, часто и пение, костюмы. Я не случайно 16 лет преподавала историю костюма в ведущем вузе Москвы. Декорации. Сначала это мы делали вместе с Олегом Викторовичем, когда он умер в 2007 году. Мы стали делать это сами, выросли уже помощники. И спектакли вот проходят с огромным успехом, собирают огромное, большое для нас количество людей, потом мы делаем фильмы, по ним тут же записи, и, в общем-то, зрелище великолепное, и это всегда поучительно. Ну, я могу назвать темы наших спектаклей. «Вера, надежда, любовь, мать их София», «Оборона Козельска», «Сказание Флори и Лаври», «О Петре и Февронии», а что еще мы ставили, «О Наталье Долгоруковой». А в этом году, пожалуй, мы превзошли свои возможности. У нас длинный был спектакль, больше часа, о «Параше-Сибирячке». Это сюжет, который не сходил со сцен XIX века. В 20-м был незаслуженно забыт. 11-летняя девочка, отказавшись от поездки на море, сыграла главную роль великолепно. Ну и, в общем-то, все артисты были на уровне. Всего было 29 участников. Спектакль, просто, я говорю, замечательный спектакль, и он именно объединяет наше общество. Вот сейчас мы готовим, после небольшого перерыва, готовим его к выступлению уже на сценах. Там вот мы приглашены в городе выступить, потом Бог даст. Вот с одним спектаклем мы выступали даже в Москве, в Коломенском. Ну, сейчас тоже есть планы выступить в других городах.
То есть вас можно так прям пригласить?
Да, нас можно пригласить, но у нас это есть своя интересно. Специфика. Там декорация сложная, все. У нас там мы можем приехать и пригласить нас можно, но с одним условием, что мы в теме бываем вот только вот этот год, а дальше мы работаем над новым спектаклем. Это новые дети, новые спектакли. Вот сейчас мы готовимся вот выступить там на сцене города. Нас приглашают и в Калугу регулярно на фестиваль. Но там очень плохая организация самого фестиваля, и там и маленькая сцена, поэтому так.
А я хочу напомнить, что вы слушаете радио «Радонеж», программу «Женский клуб». Свои вопросы и комментарии вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте указать слово «Вера» русскими или латинскими буквами, а через пробел – текст вашего сообщения. Также вы можете нам звонить, мы в прямом эфире, и задавать свои вопросы. Телефон прямого эфира в Москве 8-495-959-5939. Мы ждем ваших звонков с вопросами и комментариями.
Да, мать Христина, а я задам такой вопрос. Скажите, пожалуйста, у вас, наверное, девочки? Только
нет.
Девочки?
Нет. Девочки и мальчики. Мы принимаем тех, кого посылает нам Господь. Я много об этом размышляла, когда умер мой супруг. Собственно говоря, при его жизни у нас был только лагерь. Лагерь и периодические собрания детей на праздники и по поводу вот наших спектаклей. Когда он умер, появилась возможность, ну, просто он был скульптор, он для города хотел сделать памятник защитника Козельского, он был ему заказан, и поэтому мы не могли переехать в деревню. А когда он умер, эта проблема отпала, и я исполнила нашу с ним общую мечту, вот, организовала вторую структуру с Божьей помощью при поддержке вот многих людей, и взяла вот детей, чтобы они могли там
взяла жить. Взяла детей. Это вот как? Вот взяла, это у вас приемные семьи. Вы брали детей.
Сколько детей?
Да, в настоящий момент их 18. Ну, еще есть одна девочка, которая состоит у нас все равно. Она к нам приезжает, она учится в институте, поступила. Но она все равно наша.
Ваши, да.
Тогда уже получается 19. Но как они приходят к нам? Это дети из неблагополучных семей. Неполных семей. Ну, я не буду говорить. Это живые люди, живые дети. Каждый родитель, какой бы он там ни был, все равно он желает, любит свое чадо. Поэтому мы с ними вместе, так сказать, заботимся. То есть желаем добра этому ребенку. Я ограничу только одной фразой. Неблагополучные семьи. Мы прекрасно все знаем, что это такое. Как они приходят? Они приходят в основном через лагерь. Вот те дети, которые в лагере побывали, они сами, многие из них изъявляют это желание. Практически выезжать не хочет никто. Но не всегда есть возможность этого ребенка взять, потому что ну, как-то в силу его личных обстоятельств. Ну, не всех можно взять. Сразу мы вообще не берем. Сначала нужно, чтобы ребенок убедился, что действительно ему хочется быть в лагере. У нас, а не в интернате в том же, или не в семье. Там. Вот. Согласование обязательное с родителями, обязательное.
То есть они все дают согласие на...
Да, на то, чтобы ребенок жил у нас. Там у нас форма заявления специальная, там пишется, что в связи с трудными обстоятельствами. Это, как правило, многодетные семьи, неполные семьи, где действительно ребенка содержать очень трудно. Есть и 6 детей, там и 4, и 5, и они так вот сначала старшие, потом средние, потом следующие. Вот, это большинство наших детей, просто из, как правило, несколько семей у нас по одному, даже мало детей, а больше вот как вот так прибавляется из той же семьи. А мама еще там может родить, значит, в будущем еще одного, если Бог даст. А есть небольшой контингент, вот, например, девочка одна, у которой очень хорошие родители были, приемные, они есть. Ну, произошло такое, ну, как несоответствие психологическое. И люди порядочные, они не захотели возвращать ее в детдом, потому что они ее любили, но невозможно было. И она их любила. И вот через областное отдел охраны прав детства было вынесено такое предложение поместить девочку к нам. Наладились отношения с приемными родителями. Она знает, что они у нее есть. Приезжают там к ним иногда. И, в общем-то, вот такое. Есть опекунские дети. Скажем, бабушка взяла 3 детей под опеку, но она справиться с ними не сможет сама. Как она? У нее там здоровья нет, и мать престарела, и там брат лежит парализованный. А так она вот их имеет, и в то же время, так сказать, освобождена от таких забот, которые она в силу своего жара хотела бы, но она не может это понести. То же самое вот есть такое. Ну, несколько детей пришлось мне самой взять под свою опеку. Но это не лучший вариант. Не лучший вариант, потому что приемная семья и ее условия, они идут вразрез с нашими правилами. Потому что наши правила предполагают абсолютно добровольное пребывание детей от начала до конца. Вот ты хочешь принимать наши правила, ты веришь в то, что они тебе полезны, что ты с нами заедно за то, чтобы тебе стать хорошим человеком, мы тебе всем этим поможем. А когда он изначально изъявляет такое желание, а в жизни-то он меняется, а он знает, что вот он может, должен и может.
Должен, да.
Вот. Могут возникнуть и перекосы, и они возникают. Поэтому вот берем там и детей для того, чтобы спасти их от детдома, там, от каких-то... А получается, в общем-то... То есть мне вот эта форма совсем не нравится, но вынуждена я с ней... Чтобы ребенок не попал в детский дом, вот приходится.
Если такая свобода выбора, были ли случаи, когда дети не захотели остаться, решили уйти?
Которые уже у нас есть.
Да.
Были такие случаи, когда вот именно с приемной семьей. Вот. А так нет. Не, никто не уходил. Нет.
То есть, а получается, что ребенок говорит, я лучше пойду в детский дом?
Нет.
Не, а как?
То есть, а он уже говорит... вырастает.
А, он вырастает.
Да.
То есть вы говорите, были такие случаи именно с приемной семьей?
Нет, он уже как бы возраст приходит.
То есть он
пока он маленький, он... А потом вот у него вот этот вот искус вот этой свободы, он не выносит.
Да, да.
Потому что маячит у него свобода. Вот. Ну, это не только у моих, это у всех сносит.
Нет, это не только у ваших, это вообще
сносит голову буквально, да. Потому что вообще вот, мне кажется, вот... что лучше ребенку иметь родителей своих, какие бы они ни были, каких Господь дал, понимаете? Что очень дорого приходится ребенку расплачиваться за вот это субсидии эти государственные, потому что 18 лет, когда такой возраст, что ему нужен наставник, он перед проблемой выбора стоит, а он получает полную свободу.
Да. Нужен ребенок, соглашусь, я совсем недавно... У нас был почему-то очень такой вдруг откровенный разговор. У меня из 6 2 детей приемные.
Мы с вами, значит...
Ну, у меня вообще 4 детей. Но 2 уже выросли, и мы их выдали замуж, девчонки. А тогда 8. Мама 8 детей. Света, ты неправильно меня представляешь. Вот, но вот на сегодняшний день, и вот один как раз приемный мальчик, его мама оставила в детском доме и указала неправильную фамилию, имя, отчество, ну, то есть по этим данным ее не смогли найти, и никто, ну, как бы, то есть ее нет, да, она где-то есть, но ее нет. И второй мальчик, он знает свою, ну, как, то есть он рос в семье до 6,5 лет, и он как-то очень смутно, но помнит своих родителей, там маму вот и братьев, которых он там ходил, попрошайничал и кормил. И вот их диалог. Их диалог. А я как-то, ну, я была, то есть они не то, что я подслушала, но просто вот они видели, что я есть, ну, у них был такой вот диалог очень откровенный. И вот этот мальчик, который знает маму свою, как бы помнит, он говорит: вот я раньше думал, вот вырасту до 18 и уеду к маме к своей. Она же меня ждет, она же меня любит. А сейчас ему 19,5. А второй говорит, ему сейчас 13. А я вот раньше думал, вот вырасту и найду свою маму. Вот пойду и буду искать, искать, и найду свою маму. А вот сейчас думаю, зачем она мне? Она меня бросила, и я ей не нужен. Ну, как бы, да, и она мне тогда теперь больше не нужна. А старшая, ну, как бы, говорит, ты знаешь, а я вот тоже думаю, я найду ее, потому что она меня ждет. А сейчас вот подумал, да не ждет она меня. Как бы, да, вот рожала она нас. И вот так. И мне прям, я стояла, у меня прям сердце кровью со слезами обливалось. То есть такой мальчики, ладно бы девочки, да, как говорили про маму, там, да, вот мальчики. Говорили о таких, в общем-то, достаточно сокровенных вещах. И при этом, ну, как бы, с одной стороны, я понимаю, что все равно к этой маме любовь, что хоть оставила, не оставила, у них где-то внутри была вот эта любовь, да. С другой стороны, они все-таки уже в таком возрасте, когда они адекватно понимают этот мир, и когда они уже понимают, что вот такая ситуация. И более того, я как бы так дала им знать, напомнила, что я присутствую. И говорю, слушайте, ну, в принципе же ведь нет ничего невозможного. Давайте, там, давай, вот ты съездишь к маме. Ну, в принципе, то есть нет ничего невозможного. Давай, в конце концов, пойдем там на программу «Жди меня» с тобой, вот младшим, я говорю, покажем там фотографию твою, напомним ей ситуацию, ну, как бы, да, что вот так, тогда-то, тогда-то, в такой-то роддом была доставлена. Может быть, откликнется. Он сказал, я не хочу, я люблю тебя. Да, то есть вот и так... Вроде бы думаешь, ну вот, вот возможность, вот шанс. Ну давай действительно возьмем, найдем там маму. Ну что ж такого? Нет. Поэтому тут такая вот, да, история. С одной стороны, нужны родители. Ну как бы, да, все равно ребенку очень важно понимать, что его кто-то любит. Но с другой стороны, может быть, ваша любовь, ваше внимание нивелирует эту проблему. Давайте послушаем, наверное, еще одну песенку какую-нибудь из... тех, которые исполняют ваши ребята. Еще одна чудесная песня, в общем-то, прямо в тему, собственно, да, получается.
Дети ваши поют действительно замечательно, да. Давайте поговорим вот о чем. Так как вы, получается, не государственный интернат.
И даже не интернат.
И даже не интернат. На какие средства существует ваш центр?
На добровольное пожертвование благотворительных фондов, некоторых юридических и физических лиц.
То есть у вас проблемы с деньгами?
Конечно. Вот тут...
Когда говорят про добровольные пожертвования фондов, сразу понимаешь, что проблемы с деньгами.
Ну и как вам сказать, вот тем не менее мы существуем. Когда вот возник кризис, и у нас было очень плохо, я пришла к батюшке Илью и сказала: батюшка, что мне детей распускать? Хотя трудно было представить, что я вот этим детям скажу: идите, кто откуда пришел.
Да, невозможно такое.
Да.
Это да.
Предательство. Батюшка мне гневно сказал: никого никуда не пускай. А что же мне делать? Сказала я: Богу молись, Богу молись. И потом другой священник мне сказал: я еще не помню на своем жизненном пути, чтобы Господь оставил детей. Веруйте. И вот так вот я, как апостол Петр, так вот ножку через лодку перекинула и пошла по воде. И вот странно, но мы существуем, и вот так. Вот уже когда совсем ничего, опять что-то появится. И вот я прекрасно понимаю, что для меня вот этот эфир, возможность призывать людей, обратиться к людям, тем, через которых тоже Господь может послать нам помощь. Вот у меня очень часто приезжают люди, что-то привозят, пожертвования, деньги или там вещи, или там продукты, говорят: матушка, а на что вы существуете? Я говорю: так вот вы привезли. А вам Господь в душу вложил, а завтра еще кому-то вложит. Вот так и существуем. Ой-ой-ой-ой. А мы вот так уже существуем, ну, 4 года, вот, когда вот у нас исчезли, вот спонсоры, они сейчас не могут так нам помогать, когда кризис. Вот так и существуем. Поэтому, если есть такие люди, то, пожалуйста.
Если такие у нас радиослушатели есть, как с вами связаться?
Ну, поскольку это радиоэфир, то я могу только предложить свой телефон, потому что все остальное будет с ошибками, конечно, если это дать расчетный счет. Поэтому я сейчас скажу мой телефон,
да.
А по телефону я могу уже тогда сообщить расчетный счет или другую форму для людей, кому как удобно будет нам помочь. Мой телефон... Вот, матушки Христины мой, 8-910-706-80-38. Матушка Христина.
Я думаю, что мы поместим на сайте радиостанции «Радонеж» этот телефон. И с вами, кто не смог вдруг записать, сможет связаться по нему и задать все вопросы, интересующиеся. Вообще, надо сказать, что у нас очень много слушателей живут за границей. То есть у нас очень много нас слушают в Европе, в Америке. Да, нам постоянно пишут, задают различные вопросы. Я надеюсь, что вот еще, может быть, смогут с вами связаться международные различные фонды, потому что, в принципе, например, вот одежду и обувь из Германии, я знаю, что сюда, в Москву, в приюты и в такие реабилитационные центры, ну, как бы, да, вот передают именно из Германии. То есть вот приходы собирают там и вот в очень хорошем состоянии. А тут, конечно, все очень рады такой помощи, потому что это особенно качественно нормальная одежда и обувь. Вы сами знаете, какой это большой бюджет на сегодняшний день. И, конечно, продукты питания.
Да, у нас сейчас возникла вот после этого лета еще одна нужда. Мы же делаем свои спектакли на улице, но вот тот дождь, Господь охраняет нас, но тем не менее, сегодня мы делали спектакль, великолепный получился спектакль, а утром было штормовое предупреждение при шквальном ветре. И мы отчетливо поняли, что мы переросли уже границу вот такого временного представления зала на открытом воздухе импровизированной. Нам нужен зал, потому что у нас прекрасные представления бывают и в течение года. У нас гости приезжают к нам, набиваются буквально в наш маленький домик. И на Рождество, и на Масленицу, и вот осенью у нас бывают мероприятия. И поэтому мы сейчас стали перед проблемой построить хотя бы небольшую пристройку, такую для нас возможную, заодно, чтобы это был спортзал, потому что зимой, когда не погода, детям просто некуда вот выткнуться. У нас очень маленькие помещения. Ну что мы там перестраивали дачу, дачу Олега Викторовича. Вот, поэтому вот сейчас вот стройматериалы, если кто-то может помочь деньгами, смету помочь составить вот нашу небольшую...
Проект, ну, наверное,
проект,
да?
Проект, ну, он элементарный, я там просто вот посчитать что-то, просто элементарную пристройку, мы давно уже знаем где, что, как, поэтому вот очень-очень нужно, я приглашаю всех слушателей к нам на наши... спектакли, можно будет связаться с нами и сказать, они обычно бывают в августе, там я уже сказала, на Рождество, на Масленицу. И вот если найдутся такие люди, которые пожертвуют для детей, помогут нам построить это, то я думаю, что Господь их вознаградит за это. А дети, наши дети этого вполне заслуживают своим старанием, талантом, желанием именно вот... порадовать людей, потому что дети привыкают вот не только брать, а привыкают отдавать. Это наша работа. Наша работа. Мы к ней так относимся.
Знаете, Кристина, задам вам вопрос. Не очень православный, но все-таки. Как вы видите развитие?
В смысле?
Как вы видите развитие своего центра? Может быть, можно будет там позже построить дом и брать не 18 детей, а... 30.
Я вижу это развитие таким образом, что, в общем-то, если развивать его, то не нужно делать 50, там 100 детей, плодить интернат. Сейчас у нас выросло пополнение, уже дети института заканчивают, старшие. Они вполне могут как бы вот тут же создавать свои вот такие вот... Может быть, мы думали об этом, вот такие же. Потому что у нас ведь семья, у нас дом и семья, только очень большая.
Как семейный дом.
Ну, я не знаю, как его назвать.
Ну, такой, да, название?
Да, семейный. Вот сейчас у меня, я озабочена тем, чтобы... Сейчас расхватывают всю землю, такая сейчас пошла, такое поветрие. И я тоже стараюсь вокруг центра, чтобы не было соседей, чтобы было где развернуться.
Ну, что все-таки можно было в перспективе как-то...
Да, мы... Да.
А есть ли такое желание у бывших выпускников?
Ну, я думаю, что есть, есть. Дети привыкли жить... Общением, они вот те, которые хотят, они же никуда не уходят, как-то они так около нас. Поэтому я думаю, что при теперешнем особенно не больно ошибкам предложений рабочих мест и их готовности, многолетней привязанности вот к нашему очагу, я думаю, что за кадрами дела у нас не станет.
А кто сейчас те взрослые, которые вам помогают?
Знаете, люди приходят через там батюшка Зубкиной пустыни, кто по интернету узнает, кто еще как-нибудь. Это самые разные люди.
У вас есть сайт?
К сожалению, пока еще нет. Но другие, вот наши благодетели некоторые, они сами приезжают, в таком восторге оказываются, и потом на сайт информацию у нас выдают. Вот то о спектакле, то просто впечатление, потому что вот у нас детки действительно очень светлые, они аура в доме очень хорошая, благоприятная. Дети, дом уютный очень, дети, животные, там рыбки, коты, собаки, все мы живем вот как бы так.
А учатся детки где?
Ну, учатся они, я в городскую школу их не отправляю, потому что все-таки и дети-то не все. И там сельская школа... Подальше еще от нас школьный автобус их туда возит. Там небольшое количество детей, более спокойно. Там с нами больше как бы считаются, с директором, потому что он понимает, что у нас много. И взаимопонимание пока, слава Богу, есть.
Но я так понимаю, что есть детки и коррекционные, есть детки и проблемные.
Да, вы знаете, когда этого ребенка... Я вообще не спешу лечить детей. Вот он вроде приходит как бы... коррекционный, а поживет он нормальный ребенок. Нет. Ну, я бы не сказала, что эти дети более проблемные, чем дети из современных так называемых благополучных семей. Сейчас это одинаково. Дети нормальные. Потому что я же не Макаренко, не Сухомлинский, я вдова, что я могу. Поэтому я не беру таких детей, которые уже вкусили радость свободы. Вот наш контингент – это дети, которые еще способны, они хотят стать людьми, хотят. Они попали в трудные условия. Ну, где-то там кто-то уже что-то подворовывал, что-то там, может, подкуривал. Но это ушло, оно может уйти. Понимаете, мы же не колония. Знаем свои возможности.
А кто у вас выпускники? Ну вот вы говорите, что сейчас уже детки учатся в институте. На кого учатся? Кем хотят быть? Какие специальности получают?
Ну их не так много еще. Вот. Ну кто на педагогическом? Вот уже мальчик у нас был, он сейчас уже в школу пришел работать. Вот на выпуске, вот на будущий год, девочка тоже в педуниверситете, она вот историк. Одна сейчас поступила на, ой, как это, экологию в университет Бауманский, там у нас филиал в Калуге. Девочка колледж педагогический закончила, мальчик сейчас железнодорожный поступил, в кулинарный колледж, по желанию сердца девочка поступила, она у нас так и живет. Ветеринарный колледж, это после 9-го.
Ну, самые различные. Да. По статистике, только 10% выпускников обычных детдомов адаптируются к нормальной жизни в обществе. 40% совершают преступления, и еще 40% становятся алкоголиками и наркоманами. 10% кончают жизнь самоубийством. А ведь самый главный показатель работы того или иного детского учреждения – это успешная социализация детей, вступающих во взрослую жизнь.
В настоящее время в России действует 90 церковных учреждений для детей-сирот, где живут от 6 до 40 детей в возрасте от 3 до 18 лет. Эти цифры очень невелики по сравнению с общим количеством сирот в России. Но как раз выпускники православных учреждений способны адаптироваться в обществе, умеют трудиться, общаться, имеют определенные жизненные ценности, установки. Православные детские дома, приюты и подобные центры, как у вас, они просто сейчас жизненно необходимы.
Я напомню, что у нас в гостях сегодня исполнительный директор детского культурно-оздоровительного центра имени святых Флоры и Лавры Иннокене Христина. И хочу закончить нашу сегодняшнюю программу снова песней «Боже, помилуй меня».
Сокрушит и красоту и